Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Не платить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов разрешил Конституционный суд России. Ранее решение о том, что Москва должна перечислить эти средства, принял апелляционный суд Гааги. Но Конституционный суд России посчитал, что споры по нератифицированным договорам не может рассматривать международный арбитраж. Разбирательство по документам, регулирующим взаимодействие защиту инвестиций, по мнению российских судей, должно проходить в России. Еще 4 декабря стало известно, что Верховный суд Нидерландов встал на сторону бывших акционеров ЮКОСа, но в российском Минюсте это решение посчитали неправомерным и заявили, что будут отстаивать свои интересы в Нидерландах и в других юрисдикциях. Подробнее обсудим дело ЮКОСа с политологом, политическим обозревателем МИА «Россия сегодня» Владимиром Корниловым. Владимир Владимирович, приветствую вас.
Здравствуйте, Никита.
Владимир Владимирович, что именно меняется это решение Конституционного суда России? Нельзя было, например, не платить акционерам ЮКОСа без этого решения? То есть к чему обязывает вердикт Гааги?
Ну, по большому счету ничего не меняет, поскольку ведь это не решение по делу ЮКОСа. Это разъяснение, дополнительное разъяснение к уже принятому давно решению Конституционного суда. То есть в связи с, как там было сказано в этом разъяснении, в связи с возникшими неоднозначными трактовками, где-то там, ну, имелось в виду, конечно же, во время судебного заседания по ЮКОСу, но прямо об этом не говорится. Вот, о том, что временные какие-то соглашения международные, которые никогда не были в России опубликованы, никогда не были ратифицированы, они не имеют здесь никакой силы. У голландского суда, у суда в Гааге на этот счет другое мнение. Они считают, что вот тот договор к энергетической хартии, который Россия зачем-то в 1994 году подписала, значит, вот, соответственно, новые дополнительные решения не имеют обратной силы. Россия этот договор подписала, при этом применяла на временной основе, только частично, и никогда его не публиковала, не ратифицировала. То есть, соответственно, законной силы, по большому счету, здесь для России он не имеет. Но вот это сам факт подписания его и даже частичного применения России стал основополагающим для принятия этого абсолютно политического, политизированного решения голландского суда о взыскании с России огромнейшей, колоссальной, неподъемной, невозможной к выплате суммы.
Угу. А вы считаете, что решение арбитража в Гааге действительно политически мотивировано?
Да, конечно. Ну, то есть мы видели прекрасно, как моментально решение Гаагского суда было принято в свое время насчет того, что, конечно же, такие претензии бывших акционеров ЮКОСа не имеют под собой основания. Но случился, как вы знаете, Боинг, случилось резкое обострение в отношениях между Россией и Украиной. Я просто был в тот период как раз в Голландии и наблюдал реакцию голландской прессы на то решение Гаагского суда. Справедливое решение, там не требовавшее никаких двойных трактовок о том, что претензии ЮКОСа не имеют под собой основания. Претензии, еще раз подчеркиваю, бывших акционеров ЮКОСа. Вот. Но какая травля началась на голландских юристов, которые представляли интересы России и российских компаний. Господи, вы бы видели, как казалось бы, да, ну люди выполняли свой долг, выполнили его профессионально. Но там, я помню, на целые развороты статьи о том, что вот смотрите, голландские юристы, сотрудничающие с как бы вражеским, ну, условно говоря, вражеским государством и так далее. Травля была серьезнейшая. Конечно, за этим делом стоит политика, хотел сказать, чистая политика, но тут речь идет как раз о грязной политике. Голландцы прекрасно понимают, что Россия не собирается выплачивать эти десятки миллиардов долларов. Да и откуда же их взять-то в конечном итоге? Это огромная сумма для любого государства. И если в итоге все-таки голландские суды или какие-то иные суды в Европе начнут исполнять это решение, взыскивая с России какие-то суммы, арестовывая имущество российское, захватывая помещения российские, то это будет означать вообще действительно полное закрытие железного занавеса в отношениях между Россией и Голландией, в частности, и Европой, возможно, в целом, в зависимости от того, где суды, какие будут принимать решения по этому поводу.
Угу. Сумма за вот этот прошедший период за счет пений выросла на 7 миллиардов долларов. Изначально о 50 миллиардах шла речь. Но вы считаете, что так или иначе до выплат никогда не дойдет? То есть на пени, в принципе, наплевать?
Так не, ну тут и триллион можно принять в конечном итоге. Вы же понимаете, ну когда речь идет о таких...
Но Югоста тоже не 1000 долларов стоил. Так, если посчитать.
Ну, и 50 миллиардов, простите. То есть, в принципе, сумма взята, это было доказано в первом решении Гаагского суда, абсолютно с потолка. То есть можно было точно так же принимать решение действительно о триллионе, о двух триллионах. Ну нет такого прецедента, чтобы взять вот и истребовать с государства такие суммы колоссальные по спору. Причем, извините, ну спор-то между действительно акционерами компании с государством российским. И эти акционеры вполне резонно были в свое время обвинены в том, что они присвоили российские, опять-таки, государственные деньги. Но в любом случае эта сумма, конечно, она неподъемная для бюджета, для российского государства. И то, что сейчас уже предпринимают шаги по захвату российской собственности, ну, это такой, знаете, сигнал к тому, что скоро эта война будет взаимной, скорее всего. Потому что придется России тоже отвечать на подобные попытки. Это означает, что действительно получается, что нормальные отношения между, как минимум, Голландией, подчеркну, это не обязательно все страны будут присоединяться к этому иску, к этому судилищу, но как минимум между Голландией и Россией они выйдут на стадию такой войны, связанной с захватами собственности. И, кстати, я удивляюсь, почему российские компании, понимая прекрасно, как может развиваться сценарий этой битвы, продолжают иметь фирмы, капиталы там, в Нидерландах. Понимая, что завтра они могут быть захвачены, и никто даже не спросит о том, ты имеешь отношение к российскому государству или нет. То есть в любом случае российское происхождение капиталов, оно может быть предметом для вот подобных захватов.
Это вы на Яндекс намекаете?
Да там много наших компаний, и Вымпелком, и Яндекс, и Газпром Интернешнл. Да там, собственно, мы ж знаем, что Голландия использовалась многими российскими крупными компаниями как такой своеобразный офшор. Сейчас вот Россия инициировала вопрос о том, чтобы отменить соответствующие договоры между Нидерландами и России с тем, чтобы российские компании платили все те же 15%. Но в целом до сих пор целая куча различных российских фирм, компаний имеют там штаб-квартиры, соответственно, счета, деньги и так далее.
Угу. А могут ли действительно другие государства, третьи страны предпринять какие-то действия для обеспечения выплат, для того, чтобы как-то надавить на Россию?
Да, конечно, и будут обязательно. Уже были ведь попытки и во Франции, если не ошибаюсь, в Швейцарии, как-то еще. То есть по этому же решению этого же суда, по делу бывших акционеров ЮКОСа, уже принимались решения, потом они отменялись, там откладывались и так далее, по аресту собственности каких-то неких российских компаний. В Нидерландах, вы знаете, уже захватывают бренды российских водок, То есть вопрос идет, речь идет не только о недвижимости или там физических деньгах, которые лежат на счетах. Но речь может идти об интеллектуальной собственности, о торговых марках и тому подобное. И тут надо России тоже готовиться к тому, что, возможно, придется принимать болезненное решение по соответствующим мерам к голландским фирмам и компаниям, ну или там фирмам и компаниям тех стран, которые присоединятся к подобной войне здесь, на территории Российской Федерации.
Угу. Еще в июне российские власти говорили, что готовы к затяжному разбирательству. И тогда в Минюсте заявляли, что те, кто подавал иск, неоднократно совершали финансовые преступления, не платили налоги, незаконно выводили капитал и, в принципе, не могут считаться добросовестными инвесторами. Так вот, считаете ли вы возможным новое разбирательство? То есть Россия будет как-то со своей стороны что-то предпринимать?
Да будут, они идут, собственно говоря, эти разбирательства. Россия пытается оспорить это, вроде бы уже неоспариваемое окончательное решение апелляционного суда. Я в этом плане, конечно, не юрист, я не знаю, к каким еще там крючкам можно прицепиться во всех этих решениях. Но, конечно же, Россия будет биться до последнего, сколько это возможно. И, возможно, всевозможные разбирательства, связанные именно с этим решением, будут продолжаться и не только в судах Голландии. Всюду, где только это возможно. На уровне судов, на уровне дипломатических представительств. И зачастую придется реагировать, знаете, точечно на тот или иной иск в исполнении решения этого апелляционного суда в Нидерландах. Так что, да, там судебные тяжбы будут затяжными, долгими. Но вы же видите, как сейчас устроена так называемая судебная, та самая хваленая система европейских судов. Да, ну, вспомните скандальное решение Стокгольмского арбитража, казалось бы, еще недавно считавшегося абсолютно нейтральным, да, по иску «Газпрома» с Украиной. Ну, то есть абсолютно два зеркальных иска, два абсолютно одинаково составленных договора о поставках газа с одной стороны и о транзите газа с другой стороны. Ну и что Стокгольмский арбитраж принимает решение? По одному удовлетворить по иску Украины к «Газпрому», да, а по второму, по иску «Газпрома» к Украине, ну, в связи с тяжелой экономической ситуацией на Украине, отказать в исполнении этого иска. Вот вам и вся судебная система. Конечно, это фарс. Давно уже превратился в фарс, и действительно сейчас, к сожалению большому, европейские суды разных инстанций, разных уровней используются для войны идеологической, политической, геополитической против России.
Но при этом «Газпром»-то выплатил.
Ну так, а что же остается делать? Ну вот он обязан исполнять решение Стокгольмского арбитража, он признал его юрисдикцию, в отличие, кстати, от этого дела с акционерами ЮКОСа. То есть он обязан исполнить данное решение. Ну а что же ему оставалось-то делать в этом смысле? Хотя решение, вы же видите, скандальное, абсолютно лишенное всяческого смысла. Я уж не говорю про его законность и так далее. Но «Газпром», да, в свое время, подписав договоры с Украиной, понадеявшись на то, что Стокгольмский арбитраж пользуется репутацией действительно нейтрального суда, нейтрального органа для разбирательств в хозяйственных спорах, вот он, да, признал его юрисдикцию по этим договорам. И тут уж ничего не попишешь. Решение Гаагского суда по делу акционеров ЮКОСа имеет другую природу. Россия изначально не признавала его юрисдикцию по данному вопросу, по данному делу. Так что здесь можно долго спорить и оспаривать данное решение.
Спасибо за комментарии. Владимир Корнилов, политолог, политический обозреватель «МИА Россия сегодня», был на прямой связи со студией «Радио Спутник».